Все реально утілити в життя неможливу мрію. Бути героєм для своїх дітей. Маючи обмеження, жити без обмежень. Це реально. Є світло і темрява. Є рука, що витягує з прірви. І є надія. В ефірі програма «Це реально».
Вітаю вас, шановні слухачі Світлого Радіо. В ефірі програма для чоловіків і про чоловіків «Це реально». Тема нашої програми – чоловік і залежності. Поговоримо за причини, чому чоловіки стають залежними і яким шляхом Бог провадить до звільнення. Тож, в прямому ефірі на Світлому з вами я, ведучий програми «Це реально» Сергій Цвітков і наш гість Сергій Глушко, директор українського офісу міжнародної місії «Teen Challenge», засновано 60 років тому відомим євангелістом Девідом Вілкерсоном. Дякую, Сергію, що завітав до нас. Вітаю тебе.
Вітаю.
Сергію, ти мені перед ефіром сказав, що займаєшся цим служінням вже 18 років, з 2000 року. Скажи, будь ласка, як сталося, що ти обрав саме це служіння?
Я думаю, як мінімум дві причини. Перша причина, мабуть, те, що мене утримує вже 18 років займатися цим служінням, це призвання. Призвання, яке дає Бог. Потому что действительно как раз призвание, наверное, в трудные времена, какие-то кризисы, обстоятельства, когда ты что-то пересматриваешь, переоцениваешь, и вот что мотивирует, да, вдохновляет продолжать это делать, это призвание. А вторая вещь, это, ну, наверное, очень просто, это моя личная жизнь. Я родился и всю жизнь прожил в среде людей, которые так или иначе были зависимы. В частности, конечно, от алкоголя. И поэтому, в принципе, и сам таким стал, поэтому всю свою жизнь я жил среди таких людей, сам таким был, и когда Бог изменил мою жизнь, я понял, что кто, как не я, может пойти помогать этим людям, потому что я их понимаю, я оттуда пришел. Поэтому, наверное, две причины – призвание и личное свидетельство.
Добре. А чим міг би ти поділитися цим свідоцтвом? Яким чином Бог тебе покликав на це служіння? Яким чином Він дарував тобі звільнення?
В первую очередь я благодарен Богу за мою маму, потому что моя мать, она... Моя любимая мамочка, она молилась за меня долгих 9 лет и всей своей жизнью проповедовала, делала все возможное, чтобы я уверовал. Поэтому благодаря ее жизни, благодаря ее молитвам, благодаря ее служению мне, однажды Бог все-таки достучался до моего сердца, и когда моя жизнь была в полной безнадежности, то есть уже к 20 годам я уже не хотел вообще жить, потому что ну, зависимость, депрессия, болезни, весь вот этот букет, просто я потерял всякий смысл, всякую надежду, всякое желание просто жить. И поэтому, наверное, призыв к Богу, это был, знаете, как у нас есть такая поговорка в Украине, «як тривога, так и до Бога». Наверное, вот благодаря, в кавычках, да, вот этим всем ситуациям, обстоятельствам жизненным, вот этой глубокой депрессии, пустоте внутренней, я воззвал уже к Богу. И дальше уже начался этот путь за Христом. Это было нелегко, это не было освобождение за одну минуту. Это был путь, это был процесс, который, в принципе, и продолжается, но где Бог действительно удивительным образом во многом через церковь, через верующих братьев и сестер, Он служил мне. Это если сжато, коротко поделиться.
В чем полягала твоя залежність? Від чого?
Мой отец был алкоголиком, и всю жизнь как бы я видел сигареты, алкоголь, вот эти все скандалы. Поэтому, в принципе, уже, наверное, в 9 лет я уже курил сигареты, уже именно ну, регулярно каждый день. Потом я начал употреблять алкоголь. И знаете, как такой был девиз в нашем дворе: нужно в этой жизни попробовать все. Поэтому в 9 лет это начались сигареты, и по возрастной пошел алкоголь, марихуана, таблетки. И когда мне было уже 17 лет, я укололся впервые героином. И тогда я понял, что вот, это то, ради чего я родился, ради чего я пришел в этот мир. То есть дьявол, сатана, он просто обманул меня таким образом. И последующие годы я просто был зависим от таких химических зависимостей, как ну, алкоголь, но в большей степени наркотики.
Скажи, будь ласка, оскільки наша передача і програма, перш за все, про чоловіків, яку частину от з тих людей, яким ви служите, займають саме чоловіки? Угу. Скільки жінки, скільки чоловіків серед ваших от учасників програм по звільненню?
Ну да, действительно. Конечно, сейчас, спустя вот 18 лет, я вижу, что картинка очень сильно поменялась, но все равно мужчины в этом случае, в кавычках, лидируют. Но я помню, когда вот 18 лет назад я начинал служить людям с зависимым поведением, просто даже вот женские реабилитационные центры, они были, ну, единичные. Единичные случаи. Почему? Потому что, как правило, к кто такие люди, которые алкозависимы, наркозависимы. Как правило, всегда это были мужчины. Если это были женщины, то это всегда было таким удивлением. Ну как, девушка, девочка, женщина может это делать, да? То есть это всегда как-то воспринималось. Поэтому, наверное, все-таки, я не знаю, точно не смогу сказать цифру, но, наверное, я думаю, с 10 человек 8 или 7 все-таки это мужчины. Мужчины, они более подвержены таким зависимостям, как алкоголь, наркотик.
А через що так стається? От на твій погляд, чи є якийсь такий чоловічий фактор в цій проблемі? Чому саме чоловіки частіше за жінок, значно частіше, вони стають залежними від алкоголю або від наркотиків, або ще будь-від чого?
Да, знаєте, очень такой сложный вопрос, или сказать, что вот вот этот человек зависим от этого, потому что вот это, или вот этот зависим от этого, потому что то. Очень сложно всех как бы людей определить по одному шаблону. Но, наверное, первое, что могу отметить, ну вот часто даже общаясь с женщинами, она говорит, ну я не могу себе позволить там, стать алкоголиком или стать наркоманкой. Почему? Потому что у меня там есть семья, у меня есть дети. То есть как-то получается, что женщины, они не то чтобы они сильнее, но как-то вот они менее подвержены, может быть, чувство ответственности, чувство материнства, чувство, не знаю, какой-то статус женский, он как-то все-таки, ну, не свойственно женщине, например, колоться в вену героином, тем более, ну, порой бывает даже сталкиваясь с тем, что, ну, не у всех девочек такие вены, как у мужчин, да, поэтому это один из факторов. Другой фактор, это может быть, если мы говорим, например, про алкогольную зависимость, во многом это наша культура, потому что если мы посмотрим на Украину, я не знаю, там, как, не хочу сейчас говорить за другие страны, но в Украине, если мы посмотрим, любое какое-то событие, день рождения, свадьбы, крестины, именины, те же похороны, все сопровождается употреблением алкоголя. То есть это уже как часть культуры. Даже помню, когда я работал на работе, время обеда, мужики садятся, сразу что, достают бутылку. То есть это уже как часть культуры, когда человек, просто живя в определенной культуре, он понимает, что если я не буду сейчас с ними пить, то я буду как белая ворона. Поэтому культурный момент тоже несет определенное влияние. Но, наверное, в большей степени, что я сегодня замечаю, потому что мы работаем с семьями, и я понимаю, что, наверное, самый главный фактор – это грех, это понятно, это даже не оговаривается. Но если вот разбить его по кусочку, да, вот, наверное, один из основных, чтобы я отметил, это дисфункциональная семья, или, как мы говорим, неблагополучная семья. Если ребенок, который выходит из подобной семьи, где была какая-то дисфункция, где его потребности, они были не восполнены эмоционального характера, физиологического, духовного. Если было какое-то оскорбление эмоциональное, физическое, сексуальное, может, духовное. Иногда оскорбление, оно может быть не всегда активным и пассивным, но порой вот люди, с которыми мы сегодня работаем, как правило, это люди, которые были либо травмированы каким-то образом в дисфункциональных семьях, либо недополучили какие-то вещи, которые должны были получить. То есть они имеют внутреннюю неудовлетворенность, внутреннюю пустоту, невостребованные, невосполненные нужды, потребности, которые они должны были бы получить там, от отца, от матери, они потом, впоследствии вырастая, начинают находить как альтернативу или замену тому, что должны были бы получить в семье. И поэтому такие вещества, как сигареты, алкоголь, наркотик, к сожалению, они в кавычках помогают людям удовлетворить вот эту потребность.
Тобто, як я, Вірно, тебе зрозумів, перша група ризика таких людей, чоловіків, переважно, як ми з'ясували, це люди, які походять з неблагополучної родини. На початку нашого ефіру ти пригадував якби свою історію, свій досвід. І ти сказав, що коли спробував героїн, то ти якби відчув таке, що о, це воно. І я пригадав розповідь теж однієї людини багато вже років тому, як він свідчив про те, як він потрапив у цю пастку. Він був спортсменом, він займався хокеєм, він мав в тому успіхи. Тобто він вже професійно цим займався. І коли він спробував вперше наркотик, да, героїн, то він майже от слово-слово мені сказав те, що ти сказав. Де я був раніше? Сказав, для мене начебто очі відкрились. Я бачу, що є певна якби пастка, да? Вона десь схожа. Це з одного боку. Є якась схожість тому, як люди потрапляють до цієї залежності. А чи є якась закономірність, яким чином Бог виводить потім людину в вашому служінні, може, ти спостерігаєш це? Яким шляхом має пройти людина? Чи є якась закономірність? Чи є якісь етапи в цьому, які не можна проскочити просто? Да? Бог має провести людину, щоб вона дійсно подолала ту залежність.
Да, конечно. Я не могу сказать, что прям закономерность. Я бы сказал, наверное, какие-то принципы или какие-то шаги. Ведь, по сути, проблема зависимости, будь то алкогольной или наркотической, она так или иначе связана с цельностью человека, с его характером, с его образом мышления, с его душой. Поэтому сказать человеку, что просто вот тебе надо бросить наркотик или бросить алкоголь, это не совсем верно. Потому что, наверное, для нас, когда мы работаем сегодня с зависимыми людьми, очень важно задать вопрос, почему этот или другой человек пришел к этому выбору, почему он употребляет то или иное. Принципы простые. Если взять вот по полочкам, разложить первое, что очень важно, вот мне нравится 12-шаговая программа, которую разработали в 1935 году. Опять же, она взята из Слова Божьего, из Библии. Первое – это то, что человеку очень важно признать свою проблему. Даже большинство психологов сегодня говорят, что признание своей проблемы, осознание, да, своего полного бессилия, что я потерял контроль, это дает уже 50% залога на успех. Как правило, когда мы работаем с людьми алкозависимыми, большинство алкоголиков сегодня, которые находятся в Украине, это интеллигентные алкоголики. Они говорят, я не алкоголик, я с понедельника по пятницу работаю, а то, что я могу себе позволить выпить там в пятницу, в субботу, в воскресенье, это я просто таким образом отдыхаю и расслабляюсь. И вот очень сложно помочь этим людям. Почему? Потому что у них нет признания и осознания своей проблемы, своего полного бессилия и потери контроля. Поэтому первый принцип, что помогает людям, как Бог освобождает людей, это когда человек, первое, признает свою проблему. Второе, когда он признает, что есть только сила, которая выше, чем моя.
Угу.
То есть мы верим в то, что Иисус Христос, Он способен нас освобождать. И третье, это когда мы поручаем, перепоручаем, доверяем нашу жизнь Богу, мы приглашаем Иисуса Христа в свое сердце и говорим, Иисус, войди в мое сердце, стань моим личным Господом и Спасителем. Я верю, что ты целитель. Я верю, что для тебя нет ничего невозможного. Наверное, вот эти три первых шага, если человек пытается их обойти, то как бы он ни пытался, как бы он ни пробовал самостоятельно это сделать, чаще всего он будет находиться в состоянии ремиссии. То есть он будет, как у нас ребята говорят, крепиться до поры до времени. Но потом какой-то кризис произойдет в его жизни, и он снова срывается. Почему? Потому что невозможно обойти через этих три шага. То есть очень важно пройти вот этих три шага. Ну, а, наверное, дальнейшая, наверное, самая эффективная программа восстановления – это когда человек все-таки проходит некую христианскую реабилитацию, будь то амбулаторно, будь то стационар. И это очень важно. Почему? Потому что во время реабилитации, когда человек инвестирует определенное время, определенные усилия в свою жизнь, в его жизни происходят радикальные изменения, где Бог меняет его жизнь. Мы в Teen Challenge, например, направлены на то, чтобы человек становился целостной личностью, чтобы он становился психически полноценным, эмоционально сбалансированным, социально адаптированным, физически здоровым и духовно живым. И как раз вот программа реабилитации, она так или иначе рассчитана на то, чтобы помочь человеку избавиться от зависимости. И как раз Бог вот через эту программу помогает людям изменить свое мышление, изменить свое мировоззрение, свои ценности, приоритеты, восполнить нужды и потребности с помощью Бога и верующих людей, обрести новые цели, желания, мечты, видения. И тогда, когда он выходит с подобного реабилитационного центра, он уже понимает, кто я такой, для чего я и куда я иду. Тогда у него есть больше шансов, что он не вернется назад.
Дякую, Сергею. Сергій, от у нас є перше запитання від нашого радіослухача Олександра. Він запитує, чи є якісь методи чи способи, які допомагають залежному визнати свою проблему?
Ну, наверное, що дуже сильно допомагає, це окруження. Например, когда мы работаем с зависимыми людьми, мы понимаем, что, с одной стороны, есть такой фактор, что нужно, чтобы человек дошел до дна. С другой стороны, возникает вопрос, а где это дно? И дойдет ли он до этого дна? Поэтому тогда мы вовлекаем членов семьи, и этим самым мы помогаем это дно приподнять. То есть, если, например, у этого человека есть жена, мама, ребенок, кто-то, кто так или иначе оказывает влияние, мы можем работать через родных и близких, которые могут просто называть вещи своими именами. Если, например, вот недавно мы делали такое служение вмешательства, интервенцию. Один мужчина, он был зависим от химических веществ, он употреблял наркотики. У него жена, у него есть несколько детей. Он не признавал свою проблему. Он говорит, я все контролирую и так далее. Когда мы начали привлекать жену, детей, когда они начали озвучивать и говорить, папа, любимый и так далее, когда они начали делиться о том, как мы чувствуем себя, когда ты делаешь что-то или то-то, как твое поведение влияет на нас, у человека начали открываться глаза. То есть благодаря детям, благодаря жене, благодаря близким людям, которые начали говорить правду в лицо, говорить в любви, говорить с нежностью, с уважением, с желанием помочь. Каким-то удивительным образом у этого мужчины открылись глаза. И он сел, и он начал плакать. И он говорит, я до этого момента, я не думал, что я действительно серьезно нахожусь в проблеме. Но благодаря тому, что мои родные и близкие начали делиться со слезами на глазах, у человека проснулась совесть, у человека открылись глаза, человек пришел к пониманию, у меня действительно есть серьезная проблема, и нужно что-то с этим делать.
Ну, це дуже дійсно таке питання, дуже важливе, як себе поводити близьким і рідним. З одного боку, є декілька принципів, які ти тільки що озвучив, що треба бути чесним, так? Назвати речі своїми іменами, але не ображаючи людину, а з повагою і з любов'ю, так це казати. А з іншого боку, де ця межа проходить, щоб... Був, ну, є такий термін, я чув про нього, співзалежність. Так? Як уникнути цієї співзалежності? Чого не треба, чи чого не можна робити? На що треба звернути увагу, не знаю, там, дружині, у якої чоловік залежний, матері чи батькові? Порадь, будь ласка, декілька порад.
Це дуже важливо, що ти зараз це заметив. Тому що большинство людей, які сьогодні знаходяться в зависимості, вони продовжують оставатися в зависимості, в кавичках, благодаря тому, що от такі рідні і близькі, які є созависимыми, они поддерживают этих людей находиться в зависимости. Каким образом, вы спросите? Ну, например, вот последняя ситуация. Парень, его зовут Максим. Он употребляет наркотики. Он говорит, мама, если ты сейчас мне не дашь деньги там, на мою дозу, я пойду украду, там сяду в тюрьму. То есть он, по сути, манипулирует ей, он шантажирует ее, а она что делает? Как созависимый человек, она берет, если даже у нее нет денег, она идет, одалживает деньги, дает, и получается замкнутый круг. Парень остается в зависимости годами, его жизнь не меняется. Она в своей созависимости развивается еще больше, и проблема не решается вообще. Что мы рекомендуем обычно людям, которые так или иначе попали в созависимость? Первое – это также признать, что то, что я делаю, то, как я пытаюсь помочь, моя помощь, она не помогает, она вредит. Признать это. Второе – это искать помощи у специалистов, кто может мне помочь, чтобы разобраться с моей проблемой. Сегодня в Украине и во многих других странах есть очень много разных христианских, просто светских программ для созависимых родственников. Например, в светских сообществах есть как анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, есть такие группы, называются Al-Anon. Al-Anon. Это для, как правило, туда больше приходят мамы, жены, женщины, ну, конечно, и мужчины тоже приходят, которые созависимы. И вот эти группы также есть в христианских сообществах, в церквях.
В вашей миссии есть такие группы?
У нас есть в разных городах, но мы также сотрудничаем с другими христианскими сообществами, церквями, где проводят подобные группы в разных городах, в разных районах. И вот такое партнерство, такое сотрудничество помогает нам как раз решать такие вопросы. То есть, что бы я порекомендовал, это вот этому созависимому человеку найти подобную группу. Как правило, они проходят один раз в неделю, несколько часов. То есть это небольшая такая жертва, но что это дает? Человек, посещая группу взаимопомощи для созависимых родственников, он получает там консультацию, он получает там какое-то образование того, что такое созависимость, как она работает, как с ней разбираться, какие последствия ее. То есть человек получает, ну, действительно базовые принципы, инструменты, как себя вести по-другому по отношению к зависимому человеку. Потому что если человек не научится вести себя по-другому, будет дальше вести себя как созависимый человек, он будет, опять же, в кавычках, помогать человеку оставаться в зависимости. И, наверное, третий путь, это самый простой, что более доступно для любого человека. Сегодня есть очень много христианской литературы, сегодня есть в Ютубе, в интернете можно много чего находить. Например, я очень часто рекомендую людям, у которых физически нет времени посещать какую-то группу, приобретите себе такую книгу, как «Выбираем любовь. Борьба с созависимостью». Христианская книга. 3 или 5 христианских психолога написали эту книжку. «Выбираем любовь. Борьба с созависимостью». Если читаете на английском языке, есть хорошая книга, вроде бы она переведена на русский, называется «Codependent No More». «Больше не созависим» или «Больше не созависима». Мелоди Битти написала. Есть хорошая книга. 2 христианских психолога, Генри Клауд и Джон Таунсенд, написали книгу «Барьеры». То есть эта книга на основании Слова Божьего учит этих людей, как расставлять вот эти здоровые границы. То есть элементарный путь. Человек может закачать эту книгу в интернете. Он может купить ее чуть ли не в каждом христианском магазине. То есть, по сути, было бы только желание.
До речі, я цю книжку дуже часто бачу на розкладці там, християнських магазинів, але ну, і думки, і гадки не мав, що вона саме для созалежних.
Она очень сильно помогает. Просто, наверное, проблема в чем? Что я сегодня замечаю, что иногда в нашем служении нам легче помочь наркозависимому, чем созависимому человеку. Почему? Потому что, как правило, созависимая мама говорит: у меня проблем нет, вот проблема только у него, вы помогите ему, если вы поможете ему, все, мои проблемы все решены. Но человек не до конца не осознает, насколько она сегодня находится в проблеме своей созависимости. А по сути, что такое созависимость? Вот библейские определения, два определения. Созависимый — это человекоугодник и тот, кто испытывает страх перед человеком. Ведь, по сути, все созависимые люди — это люди, которые вращаются вокруг зависимого человека.
Угу. Дякую, Сергій. Якраз от на це питання є ще і у нашої радіослухачки Марії. У неї було питання, чи є якісь програми реабілітаційних центрів, які допомагають родичам залежних дізнатися, як правильно поводитись, ти про це сказав. І вона ще ставить питання. Коли, наприклад, батьки мають справу із залежною дитиною, часто буває так, що батько самоусувається. Йому бракує сили зносити цю проблему, і він кидає сім'ю. І весь цей тягар лягає на плечі матері. Як зробити так, щоб чоловіки не робили цього, а навпаки підтримували своїх дружин і разом у спільному союзі боролися з проблемою залежності дитини? Чи можеш ти щось порадити?
Да, вот это, наверное, очень большущая проблема сегодня в славянском сообществе, что за что мы боремся, что сегодня мужчины, слабая наша сторона мужская, мы боимся близости. Тема отношений, тема близости, тема уязвимости – это не то, где мы сильны. Мы сильны в трудовой деятельности, мы сильны в бизнесе, мы сильны в достижениях. Мы испытываем гордость в хорошем смысле, когда мы в чем-то сильны, а мы сильны в этих вещах. И когда мужчина, отец, сталкивается с проблемой отношений, сын наркоман, дочка зависимая, доверия нет, он сталкивается с тем, что он ощущает себя уязвимым, он испытывает, отец, чувство стыда от того, что я вроде дал ему все, я вроде имею достижение, соседи думают, что я такой крутой и так далее, а здесь, в своей собственной семье, сегодня я испытываю крах, полный крах, и порой он просто не знает, как себя повести, что сделать. Побить ремнем? Ну, это уже взрослый сын, это уже поздно. И, наверное, из-за незнания того, как повести себя в такой ситуации, в такой проблеме, к сожалению, действительно, некоторые мужчины, они терпят поражение, они бросают, и они уходят. Если даже не бросают и не уходят, остаются, они перекладывают это пассивно на плечи своей жены, там, ну, другого какого-то человека. Сами абстрагируются через то, что я работаю, я занят и так далее. Поэтому, конечно, то, что может сделать эта женщина, это не, как говорится, не пилить мужа, а приходить к нему и говорить с ним. Желательно, когда он не голодный, не злой, не одинокий и не уставший. Подобрать правильное время, накормить его вкусным ужином, найти удобное правильное время, когда просто говорить: дорогой, у нас есть проблема, давай как-то вместе подумаем, давай, может, вместе пойдем на какую-то группу. Ведь, по сути, роль женщины, роль жены — это быть помощницей, помогать. Поэтому, конечно, если она придет и скажет: ну как ты, ну почему ты не видишь, ну как ты вот занят постоянно своей работой, что чувствует мужчина? Он и так испытывает чувство стыда. Он и так чувствует себя виноватым, что он не дотянул планку, что он не смог воспитать хорошего сына или хорошую дочь. И когда жена приходит и его еще сверху добивает, ну, через обвинение, мужчина это воспринимает как, ну, нападение прямо на его личную собственность. Поэтому, наверное, очень важно выбрать правильную тактику. Угу. Как-то вот аккуратно, мудро подойти, чтобы, ну, не спугнуть мужчину, да, а наоборот его как-то ободрить, заохочить, и что давай, может, вместе сходим на какую-то группу, давай, может, вместе сходим на консультацию. То есть, наверное, вот через ободрение, через вот какую-то такую: давай вместе. И вот это, наверное, может очень сильно помочь.
Те, що здавалося нереальним, стає реальним. В ефірі програма «Це реально».
Так, ну ми все про тих, кого торкнулось, і так би мовити, рикошетом, так, більше зараз ведемо розмову. Може так трапилось, що зараз нас слухає хтось, якийсь чоловік, може не тільки чоловік, хто, ну, десь допускає таку думку, що він в залежності. Що б ти сказав такому чоловікові? Що б ти сказав такій людині? Зараз якраз нас слухає, і він допускає думку, що в нього може є залежність.
Послушайте, во-первых, если вы мужчина, то я бы хотел бросить вам вызов. Найдите в себе мужество. А если не хватает его в себе, обратитесь к Богу. Знаете, вот задайте себе вопрос просто: для чего я живу? как та моя жизнь, в которой сегодня я нахожусь, влияет сегодня на моих родных и близких. Порой, например, если ты не хочешь сегодня изменить свою жизнь или ты не осознаешь до конца, ну просто прокрути в голове своей такую пленку. Как это влияет на мою маму? То, что, наверное, меня однажды очень сильно коснулось, это я просто видел слезы матери. Наверное, меня это очень сильно достало. Другими словами, как твоя жизнь сегодняшняя влияет на твое окружение? Какое тебя ждет завтра будущее, если ты будешь продолжать жить так, как ты живешь? Сегодня у меня двое сыновей, и я понимаю, что я для них пример для подражания. Хочу я в это верить или нет? Они смотрят на меня, они равняются на меня. Я не знаю, может быть, у тебя есть сын, может, у тебя есть дочка, может, у тебя они будут, но ты будешь примером для подражания. И пример начинается с того, когда твой характер, твой образ жизни. Поэтому я бы, наверное, ободрил бы тебя и бросил вызов это быть искренним, в первую очередь, самим собой, перед Богом и перед теми людьми, кому ты доверяешь. Потому что все начинается с искренности. Если ты сделаешь этот первый шаг, Бог, люди, они помогут тебе. Но нужно этого очень сильно захотеть.
Сподіваюсь, що дійсно тому, кому треба було почути, це почув. І дай Бог, щоб це торкнулося серце, принесло плід для звільнення. Оскільки ваша місія називається Teen Challenge або виклик молоді, я хочу попросити тебе прокоментувати деякі цифри, які нещодавно навів міністр молоді та спорту України Ігор Жданов у своїй доповіді «Молодь України 2017». Нагадаю нашим радіослухачам, що молоддю в Україні вважаються люди віком від 14 до 35 років. Тобто в Україні було проведено таке опитування. Серед іншого там було з'ясовано, що понад 90% опитаних не вживали наркотики. Так написано, не вживали наркотики. Якщо дивитись 18 років тому назад і зараз, за час твого служіння, чи є якісь позитивні зрушення в Україні стосовно саме, якщо ми беремо молодь, чи стає більш вільною молодь в Україні від наркотиків та алкоголю, чи стає вона більш свідомою стосовно цього питання? Як ти бачиш ситуацію?
Действительно, наблюдаю за нынешним временем, за временем, которое вот за последние годы. Очень сложно окончательно твердо сказать, потому что, с одной стороны, действительно, многое в жизни изменилось. Например, если 20 лет назад это было модно, круто употреблять наркотики и так далее, то сегодня все-таки уже другая молодежь, и уже какие-то ориентиры, ценности другие. Сегодня, если, например, 20 лет назад, ну, единицы, кто занимался спортом, сегодня ты можешь видеть эти сети различных спортивных фитнес-центров и так далее. Я вожу своего сына на футбол, я вижу просто огромное-огромное количество людей постоянно ходят заниматься спортом, это молодежь. Но это одна сторона. Все равно, когда я смотрю на другую сторону, сторону зависимости, просто я то, что вижу, что наркотик сегодня, он мутировался. Угу. То есть, если 20 лет назад было модно колоться героином, сегодня это уже не модно. Но сегодня модно нюхать фен, сегодня модно на дискотеку, в ночной клуб кинуть какую-то таблеточку, чтобы танцевать. Поэтому я бы так сказал, просто поменялись наркотики, и доступ, анонимность и экономичность, она сегодня просто совершенно другая. Сегодня намного проще достать тот или иной наркотик, и очень сложно отследить, потому что огромное количество наркотика, которые сегодня люди и не считают, что это наркотик, и тем более очень сложно признать, что я наркозависимый. Если в случае с человеком, который колется героином, тут понятно, человек колется, у человека есть проблемы со здоровьем, это очевидно. Но когда человек нюхает фен последних 8 лет, и он говорит, я не наркоман, ты понимаешь, что просто у человека осознание, усведомленности, да, такой, просто ее нет, потому что он не осознает и не понимает, насколько его проблема сегодня является проблемой.
Дякую, Сергій. У нас є дзвінок в студію. Будь ласка, ви в прямому ефірі. Ставте ваше запитання, представтесь.
Да, добрый вечер. Я из Киева, зовут меня Люба. И очень-очень я нуждаюсь вот в такой помощи, которую вы советуете. Но я пришла к выводу, что мне необходим моему сыну реабилитационный центр. Он алкаш. Он пьет. День пьет, день лежит. А когда он пьет, он буянит. Жить невозможно под одной крышей. Сил никаких нет. Куда деться, не знаю. И вот кому обратиться, кто может помочь, тоже я не знаю. К Богу он не хочет, я сама верующий человек. К Богу он не хочет, даже слушать не хочет. А я вот думаю, что может быть только реабилитационный центр с смогли бы помочь. А так мы ходили на кодировки, так помню, за 2 месяца 3 кодировки сделали. Они очень дорогие, по 3000 и больше. И оно ничего не дало ему. Он 2-3 дня не пьет, но неделю от силы. И опять начинает пить. Просто я считаю, что он погибает у меня на глазах. И мне это, как маме, очень больно.
Спасибо, Люба, что вы поделились. Я очень-очень сочувствую вам в вашей ситуации. Но я хочу вас ободрить, чтобы вы не теряли надежду, чтобы вы не опускали руки. Вы говорите, что вы живете в Киеве. Я бы хотел вас пригласить в нашу группу поддержки Coffee House. У нас сегодня в Киеве проходит где-то порядка 6 Coffee House. В понедельник у нас проходит Coffee House вечером на Троещине, в среду на Святошин, в четверг это метро Дарница, пятница это Черниговская и Академистечко, и суббота это Бровары. Вы можете найти нашу группу взаимопомощи Coffee House на том или ином районе, который вам будет более подходить, на нашем веб-сайте, это www.ukraineteenchallenge.com www.ukraineteenchallenge.com. Либо просто, если вы говорите, что вы ходите в какую-то церковь, вы можете очень легко найти кого-то, меня или кого-то из наших ребят. Меня зовут Сергей Глушко. Обязательно вам кто-то даст наш контакт. Вы можете прийти к нам в одну или в другую группу, где вас проконсультируют и где постараются вам как-то помочь.
Так, по церквах обов'язково знана така місія, як Teen Challenge. Uh-huh. І я впевнений, що, Любов, якщо ви запитаєте, то вам підкажуть контакти, як зв'язатись і вийти на зв'язок. Ще таке питання тобі хочу поставити, Сергію. Як за твоїм спостереженням, чи існує в українських церквах, в помісних церквах, небажання спілкуватись от з такими новонаверненими людьми, які чи то з реабілітації тільки прийшли, чи то тільки стали на шлях реабілітації, щоб звільнитись від алко- чи наркозалежності? Чи є якесь небажання спілкуватись? Чи люди якось відгорожуються від цих людей? Якщо є, то як ви вирішуєте цю проблему?
Очень хороший вопрос. Є різні церкви, які состоять із різних людей. І дійсно є церкви, де контингент людей, він більш інтелігентний, да? І не то, щоб вони не хочуть общатися з такими людьми, просто порой не знають, как с тем или иным человеком говорить, о чем говорить. Люди ощущают, что мы какие-то разные, мы какие-то другие. И человек, который с 2 высшими образованиями, который интеллигентно выглядит, улыбается, у которого есть все зубы, и он встречает человека, у которого, ну, который выглядит по-другому, ну, например, у которого нет зубов, который не умеет еще так красиво разговаривать. Просто создаются некие определенные невидимые барьеры в этой коммуникации. И получается, что человек, который прошел успешно, может быть, где-то реабилитацию, если он попадает в подобную христианскую евангельскую церковь, где просто он не найдет, можно сказать, себе подобных людей или людей, которые смогут его понять, конечно, есть опасность. Опасность, риск того, что человек почувствует себя, что он как-то не вписывается туда, и, ну, есть риск того, что он просто перестанет ходить в эту церковь, как минимум. Поэтому то, что мы делаем, наверное, это один из наших путей, как мы можем проследить и помочь человеку не просто попасть на реабилитацию и успешно пройти программу, а помочь ему адаптироваться потом в социуме, как в обществе, так и найти ему ту или иную христианскую евангельскую церковь в его городе или поселке, которая будет каким-то образом способна принять его туда. Поэтому мы стараемся людей направлять в те церкви, где есть уже хотя бы какие-то малые группы тех людей, которые когда-то ранее были зависимы. И если человек попадает туда, как говорится, свой свояка видит сдалека, и он там уже не потеряется. Поэтому это важно. А другой момент, то, что мы делаем сегодня. Мы работаем сегодня много с церквями, и что мы делаем? Мы учим церкви, то есть учим обычных, нормальных, верующих людей к тому, как воспринимать таких людей. Как налаживать с ними отношения, как строить с ними мосты, как стать для них друзьями, братьями, сестрами во Христе. Просто нужно порой из-за недостатка знания, да, люди выстраивают определенные барьеры. Поэтому то, что мы делаем, мы обучаем людей, как принимать их так же, как и любых других братьев и сестер во Христе.
Дякую, Сергію. У нас вже добігає кінця наш ефір. Хочу тебе таких пару питань ще все ж таки поставити. Одну з причин тільки, що я почув, але все ж таки. На твій погляд, чому існує необхідність у місіях от таких подібних, як Teen Challenge? Чому, чи не може церква сама дати ради тим людям, які залежні? Вони ж все ж таки до Бога за звільненням приходять, не до людей. Тобто, що ця місія робить таке, що з якихось причин чомусь не може зробити помісна церква?
Первое, что хочу сказать, что организация Teen Challenge во всех 122 странах мира, где мы сегодня существуем, Бог призвал нас быть как инструмент для поместной церкви. Поэтому мы верим в то, что мы не можем как миссия, как организация заменить церковь. Мы всегда говорим, что Teen Challenge – это не церковь. Мы часть церкви, мы инструмент для церкви. Поэтому ведь церковь состоит из людей. И, как правило, опять же, вернемся к этой идее. Если церковь состоит из нормальных людей, где есть живой Бог, где есть реальный Бог, но люди, которые зависимы или бывшие зависимы, приходя в церковь, которая состоит из нормальных людей, Бог-то понимает их, но порой определенные люди в этой церкви не способны понимать этих людей. И просто порой, опять же, из-за недостатка знания, потому что тема зависимости – это такая специфическая тема, и если человек вращается в других кругах, в других интересах, естественно, ему эта тема и неинтересна, и, ну, она ему просто не, ну, не нужна. И когда приходит в его церковь человек, который вот с другой планеты, просто тогда возникает некий вот этот барьер между одними и другими. Поэтому мы видим просто хорошее, здоровое взаимодействие, когда организация Teen Challenge может взаимодействовать с поместной церковью. И, по сути, опять же, напоминаю, что мы не хотим заменить церковь, мы не хотим сказать, что мы лучше. Мы инструмент для поместной церкви. Мы для того, чтобы служить вам.
На підсумок нашої програми, нашого ефіру, якщо там вже висновок якийсь підвести, щоб ти побажав саме чоловікам, виходячи з нашої теми, теми, як не потрапити в залежність, або як визнати себе залежним, або як стати на шлях звільнення. Взагалі, твій меседж для чоловіків на підсумок нашої програми сьогодні.
В Біблії написано Іоанна 8:32 і 8:36, написано: «Познайте істину, і істина зробить вас свободними». Если Сын Божий освободит, то истинно свободны будете. Я верю в то, что настоящую свободу, настоящую полноту, настоящую страсть, драйв, радость, кайф может дать только Христос. Чтобы я пожелал мужчинам, чтобы вы оставались мужчинами. Мужской поступок — это признать то, что без Христа я слабый, я ограниченный и я не всемогущий. И мне нужен Бог. Мне нужен Бог, который живой, который реальный, который воскрес. И если вы признаете Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, если вы начнете строить с Ним настоящие реальные отношения, Он принесет внутреннюю гармонию, Он принесет внутренний комфорт, баланс, мир, уверенность, видение, мечты и желания. Ведь по сути, почему люди употребляют сегодня те или иные вещества? Кризис самоопределения, внутренняя пустота, ощущение неудовлетворенности, определенные трудности и проблемы, которые человек сам не способен с ними справиться. И как раз Христос в этом всем, Он заполняет это все. Он именно тот, кто дает силу, уверенность, надежду. Он дает настоящих верных друзей. Он дает дело жизни. И для нас, мужчин, очень важно иметь дело жизни. То дело, которое мы будем делать от всего сердца, всеми своими силами. Поэтому мое пожелание — это придите к Иисусу Христу, доверьте Ему свою жизнь. Ідіть вместе з ним. З ним ви будете победителем.
Дякую, Сергію. Дякую, що ти завітав до нашої програми. Дякую всім, хто сьогодні був з нами і хто слухав нас і провів цей час з нами. До нових зустрічей на Світлому Радіо. Нехай Господь вас благословить і зробить вільними.